Радио «Вера» представляет. Светлый вечер на Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера». Здравствуйте, дорогие друзья. В студии Марина Борисова и наш сегодняшний гость – клирик храма святителя Иова, патриарха Московского и всея Руси, священник Анатолий Правдолюбов.
Добрый вечер.
И мы с отцом Анатолием продолжаем знакомиться сами и знакомить вас, наши дорогие радиослушатели, с нашими молитвенниками, нашими заступниками, нашими друзьями, новомучениками и исповедниками Церкви Русской XX века. И сегодня хочется поговорить об совершенно удивительном, даже на фоне вот этих удивительных судеб, есть некоторые, которые сразу бросаются в глаза и вот притягивают к себе внимание, потому что они на фоне даже неординарного совершенно неординарны.
Выдающиеся.
Да. Я имею в виду трагическую фигуру местоблюстителя Патриаршего престола митрополита Петра Полянского. Начнем с того, что человек вообще-то совершенно не собирался ни монахом быть, ни священником. Хотя получил он очень фундаментальное образование, но его жизнь преподавателя вполне устраивала. Несмотря на то, что жениться он не собирался и так и не женился, но и монашество он принимать совершенно не собирался. Не тот был человек.
Да, и те, кто его знали и описывают его личность, образ, отмечают его удивительную жизнерадостность и веселость.
Вот я могу даже просто цитату привести. Это отзыв Анатолия Краснова-Левитина, который, когда этот отзыв писал, был еще обновленцем, а потом раскаялся, принял покаяние и вернулся в лон Патриаршей Церкви. Он писал: «Это был человек настоящей русской складки. Какое бы то ни было позерство или аффектация были ему совершенно несвойственны. Это был жизнерадостный и веселый человек. Хорошая шутка и звонкий смех были с ним неразлучны. Это был сговорчивый, уступчивый человек, отнюдь не фанатик и не изувер. Он любил хорошо покушать и не прочь был немного выпить. Он оказался самым непоколебимым и стойким иерархом из всех, которых имела русская церковь со времен патриарха Ермогена». И вот это удивительное несоответствие, казалось бы, первой половины жизни и трагического финала жизни, это, конечно, выделяет жизнеописание владыки Петра из множества других жизнеописаний людей, принявших мученический венец в XX веке. Но он до 58 лет жил светским человеком, преподавателем. Главное, он сделал совершенно феноменальную карьеру на этом поприще, потому что дослужиться до действительного статского советника, то есть получить потомственное дворянство, ну, это то же самое, что камергер, если приравнять это к придворным должностям.
Да, у него была блестящая совершенно на современный язык, если перевести, карьера. Он действительно был с высоким образованием, магистр богословия, он преподавал, он любил преподавать, и очень мне понравилось, что у него была такая черта даже, что он преподавал в каких-то учебных заведениях бесплатно, то есть такая была форма меценатство, то есть он,
да, он в женских, в женских, да, в женской гимназии и в училище для девушек преподавал бесплатно.
Да, это удивительно, и совершенно его характеризует. Он организовывал там преподавательские какие-то, что называется, корпорации, то есть он собирал вокруг себя людей, он заботился о том, чтобы их труд был достойным, и их отдых тоже. То есть мне так очень понравилась эта деталь, что отдыхали тоже очень интересно, как вспоминает один человек. То есть действительно, то есть он был веселым, энергичным человеком, который любил свою профессию, любил тот образ жизни, в котором он жил, и он действительно, как он сам об этом говорил, он и не собирался
ни рукой помогаться. Он вообще-то был удивительно компанейским. Он пока учился в академии, он подружился с будущим патриархом Сергием Строгородским.
Да, и они, так скажем, пронесли эту дружбу до конца.
Несмотря на то, что трагические обстоятельства жизни их поставили как бы в роль антагонистов в какой-то момент.
Да.
И вот как раз когда он преподавал в Жировецком духовном училище, он познакомился тогда с архимандритом Яблочинского монастыря, будущим патриархом Тихоном. То есть вот как-то все как одна большая семья вроде.
Да, и как-то при том, что он, опять же, отметим, был человеком светским, то есть он не был носителем сана, но он общался с этими людьми и был с ними рядом, и там, по-моему, такой есть момент, что Тихон говорил ему, я бы хотел, чтобы были моим ближайшим помощником. И потом исторически оно так и происходит, но не сразу.
Ну, с другой стороны, как такой продвинутый преподаватель, как мы сейчас бы сказали, он, естественно, был включен во все споры и дискуссии вокруг будущего поместного собора, вокруг восстановления или невосстановления патриаршества, потому что это был тот нерв, который чувствовали все. Вот, кто имел то или иное отношение к Русской Православной Церкви, в те годы, в начале XX века, это была настолько острая проблема, что мимо нее невозможно было никак пройти, и нужно было внутри себя как-то определяться. И вообще не случайно же будущего владыку Петра избрали еще светского человека и преподавателя избрали вот участвовать в поместном соборе.
Да, и такие люди, как Петр Федорович в миру, именно эти люди и организовывали, и подготавливали это действительно невероятное событие, собор 17-18 года, восстановление патриаршества на Руси, потому что это была не просто острая проблема, а, помню, читал переписку Сергия Булгакова, он еще тогда не был протоиереем Сергием, переписку Булгакова с Флоренским, где он совершенно, я бы даже сказал, надрывно описывает, насколько мы, как православная, Русская Православная Церковь, насколько мы слабее, ничтожнее, и насколько нам действительно сложно без первого иерарха, там, по сравнению с Западной Церковью. То есть там явно есть какой-то момент такого даже интереса и увлечения, может быть, этой Западной Церкви, но он имел на это право, как, что называется, частное богословское мнение его. Но что меня поразило, то есть отсутствие патриарха на тот момент воспринималось не просто как, ну, какой-то такой сложностью или трудностью, а это было такое прям ощущение неполноценности. То есть действительно, и то же, что удивительно, учитывая вообще политическую ситуацию, внешнеполитическую, внутриполитическую, все, что в России и в Российской империи происходило на тот момент, и в этот самый тяжелый и трудный момент для империи собирается и организовывается вот такой совершенно необъяснимый собор, который успевает создать, восстановить патриаршество и, скажем так, дать новое, открыть второе, ну, в общем, это не второе, это просто дыхание свободное церкви, потому что не соберись они в 17-м году, наверное, уже, если бы это было бы невозможно просто. То есть Господь все-таки милостью своей позволил и дал возможность успеть действительно избрать патриарха Тихона. И будущий митрополит Петр был одним из активнейших деятелей на этой почве.
Но надо сказать, что любой человек, а тем более человек уже не только зрелый, но и сильно взрослый, 58 лет – это вполне солидный возраст, и вдруг он получает, как гром среди ясного неба, предложение от только что избранного патриарха принять постриг священства и епископства и стать его правой рукой. Вот вы можете себе представить жил человек, дожил до вполне солидного возраста. И вдруг такой выбор, ну, он же, мало того, что он зрелый человек, он преподаватель духовных дисциплин. Он сразу все понял, для него не было секретом, что будет дальше.
И вот это еще больше восхищает, что он, тот портрет, который мы уже озвучили, да, светский человек, весельчак, компанейский, любил и поесть, и даже немного выпить. И вот этот человек, понимая прекрасно, что его ждет, он соглашается, причем без долгих раздумий.
Ну вот его собственные слова: «Я не могу отказаться, если я откажусь, то я буду предателем церкви. Но когда соглашусь, я знаю, я подпишу сам себе смертный приговор». И это еще до того, как было очевидно, что именно смертный приговор. Это вообще вот то, что у нас есть такой роман, который называется «В начале славных дел». Вот «В начале славных дел» он четко представлял себе, что это билет на Голгофу.
Да, и при этом он соглашается, принимает это предложение патриарха Тихона и становится его правой рукой, прекрасно понимая, что это для него означает.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Священник Анатолий Правдолюбов, клирик храма, свидетель Иова, патриарха Московского и всея Руси, проводит с нами сегодня этот светлый вечер, и мы говорим о священномученике, митрополите Петре Полянском. Ну, собственно, вот начиная с 1918 года стартовала совсем другая жизнь. Я как-то пыталась смоделировать, думаю, ну как? Вот мы с легкостью произносим восстановление патриаршества. Замечательно. Только каким образом его реально, а не в документах, на практике осуществить? Никто толком не знает и не помнит, как это. Все учреждения церковные были отстроены в синодальные времена под руководство с синодом. Нужно перестраивать всю административную церковную систему, а это совершенно невозможно, потому что это 1918 год. В стране происходит крушение всего. Никто, включая даже большевиков, толком не понимает, что делать завтра. Не то, что там какое-то перспективное планирование. Все живут, как сейчас сказали бы, по фактической погоде. Вот как с утра проснулись, вокруг посмотрели, новости прочитали, и в зависимости от этого существуют дальше. Но необходимо строить церковный организм. Не здание, а организм. А как его строить, когда патриарх назначает на какую-то кафедру очередного архиерея, а его светские власти не выпускают? Вот говорят, сиди тут, и вот не поедешь ты туда. Причем это никак не аргументируется, потому что сегодня светские власти одни персонально там этим занимаются, а завтра уже совершенно другие люди, которые, в принципе, не в курсе всего происходящего. Вот этот хаос повсеместный и абсолютно везде требует совершенно каких-то экстраординарных, уникальных способностей, потому что это за этим, за всем живые люди, которые уже страдают и дальше будут страдать только больше, потому что всем уже в 18-м году становится очевидно, и патриарху в том числе и в первую очередь, что большевистская власть – это власть кровавая и антихристианская.
Да, и она не просто кровавая, антихристианская, а агрессивно настроенная к церкви и не просто не приемлет или, там, скажем, не соглашается и имеет свою идеологию, а желает искренне ее уничтожить. И что удивительно, вот очень хорошо вы сейчас обрисовали ситуацию, действительно, а как настраивать работу этого организма, что с этим делать? И ведь Петр Полянский, как только был избран епископом, фактически сразу поехал в ссылку в Великий Устюг.
Да, и, собственно, его арестовывать начали с 1920 года. Вот как начали, так уже никогда не закончили.
Да, и то есть получается, что ему и не дали даже такой возможности вообще как-либо себя деятельно проявить, но при этом он все равно себя деятельно проявил. Вот это тоже меня совершенно потрясает, потому что они даже не могли его убить.
Но на самом деле ведь даже его возвращение из ссылки, вот из первой, теперь мы можем даже так вот сказать, что самой мягкой. Хотя подарок да. судьбы, конечно, в Великий Устюг ни с того ни с сего отправить, тем более уже, в общем, вполне пожилого человека. Мне кажется, там есть еще один такой знаковый момент, когда он вернулся. Как раз в этот момент арестовали владыку Илариона Троицкого, который был правой рукой патриарха. И он как бы его заместил. То есть один новомученик замещает другого новомученика. Такая вот смена.
Да, Господь, называется, как есть фраза в Ветхом Завете, Господь усмотрит себе помощника, да, то есть как только патриарх Тихон лишился одного, появился другой. Посадили, в общем, да, на Соловки отправляют владыку Илариона, и тут возвращается из ссылки митрополит Петр. Это действительно удивительно, и ведь митрополит Петр является в этот момент действительно деятельной правой рукой патриарха Тихона, когда владыка Иларион не имеет такой возможности.
Ну, как раз к этому времени самого патриарха уже так сильно прижали, что он счел необходимым составить завещание, где он поименовал троих архиереев, которых хотел бы видеть в роли местоблюдителя, ну, того из них, кто окажется на свободе в тот момент, когда это будет необходимо. Так сложилось, что на свободе после кончины в 1925 году патриарха Тихона на свободе из троих оказался только владыка Петр.
Таким... И он становится местоблюстителем патриаршего престола, что тут же его делает врагом
советской власти.
Для советской власти.
Вообще-то, все, что связано с местоблюстительством, ну, к тому времени уже такое проделано, такая огромная работа проделана по разрушению церкви изнутри. Уже создана так называемая живая церковь. Уже всячески с помощью всевозможных льгот и преференций продвинуто какое-то количество духовенства, которое, я думаю, совершенно не обязательно из каких-то низменных соображений, а просто из-за того, что это общее брожение умов и неопределенность траектории движения приводила к тому, что вполне достойные священнослужители уклонялись в раскол обновленчества не потому, что там было слаще, а потому что просто от полной растерянности. Об этом можно судить хотя бы потому, что когда владыка Петр стал местоблюстителем и стал планомерно проводить какие-то действия, направленные на возвращение отпавших чад патриаршей церкви, они же буквально толпами возвращались. В 1925 году это было обратное движение вот в этом во всем броуновском коловращении. Это был просто вот поток обратного возвращения через покаяние тех, кто уклонился в раскол.
Да, и тут что нужно очень важно отметить. Начало 20 века отличалось от предыдущих эпох тем, что эти веяния, так называемых, да, то есть такие революционные ощущения, переживания, они были свойственны людям не только светским, но и, так скажем, в церковных кругах тоже были эти веяния. И митрополит Сергий Старгородский, знаменитый будущий патриарх Сергий, он же был увлечен обновленческим движением, и он в нем участвовал, и потом возвращался через покаяние. И тут что очень важно, это, знаете, как в свое время была история с Киприаном Карфагенским, который был таким очень строгим и аскетичным епископом, и когда в ранние века христианства, я не помню сейчас точно какой это век, но это прям совсем первые века, когда там, по-моему, это было связано с Юлианом Отступником, с его деятельностью, когда он восстанавливал язычество, очень многие христиане ушли, так скажем, отпали от церкви и вернулись обратно к язычеству. А когда Юлиан Отступник скончался, погиб в битве, то вернулась обратно вот эта ситуация, и возник вопрос, принимать ли из язычников христиан, которые отпали вот сейчас к язычникам обратно. И вот Киприан Карфагенский, он был прямо очень так настроен, даже можно сказать, что называется, агрессивно, что ни в коем случае не принимать. А Петр Полянский в этой ситуации проявляется совершенно по-другому. И это очень важно, что люди, ушедшие в обновленчество, действительно увлеченные, там вполне возможно, что на тот момент для них какие-то идеи казались действительно важными и нужными. То есть это ведь нельзя взять так и всех, что называется, перечеркнуть красным карандашом и сказать, да, все, с ними все понятно. Эти люди ведь не просто так, они были верующими людьми, они были церковными людьми. И какие-то идеи обновленчества им действительно, может быть, казались какими-то нужными и важными. И они, увлеченные этими идеями, туда уходили. И уйдя туда, познакомившись со всем тем, что там происходит, наступало разочарование, а при этом вопрос, а как вернуться? Как вот вернуться обратно, потому что уже понятно, то есть уже перейдена черта, которую вот так обратно нельзя не переступишь. А тут вдруг митрополит Петр говорит, что называется, раскрывает объятия для тех, кто чувствует свою вину и хочет покаяться, примириться с церковью, вернуться обратно в церковное общение. И митрополит Петр действительно идет навстречу этим людям, как Господь Иисус Христос принимает апостола Петра.
Ну, удивительное дело. Вот я пытаюсь представить себе, что думали представители спецслужб, скажем, в современном исполнении. То есть это самое страшное ГПУ, которое потом, пройдя череду превращений, стало страшным и ужасным КГБ. Ну, мне кажется, что просто многие уже и не помнят эту аббревиатуру ГПУ. Так вот, так сложилось, что делами церкви занималась именно эта организация, и, соответственно, проект под названием «Живая церковь» целиком и полностью курировался именно этими людьми. Так хватило же изобретательности прийти к владыке Петру с предложением компромисса. Но, собственно, коллизия была вполне серьезная. В начале 20-х годов юридический статус имела только живая церковь, только обновленцы были в глазах государства официально существующей религиозной организацией. А Русская Православная Церковь, возглавляемая патриархом, была типа клуба по интересам, потому что, с одной стороны, вроде как и не закрывали окончательно, а с другой стороны, прав никаких. И, ну, естественно, шел так же, как сейчас на современной нам Украине, отбор храмов, отбор монастырей.
Да, там была активная, активнейшая борьба живоцерковников, как их называли, обновленцев, с людьми, которые были сторонники Русской Православной Церкви. И это была не просто активная борьба, а это охватило всю страну. И самое сложное было то, что, учитывая сложность распространения информации в то время, отсутствие тех технологий, которые нас сейчас уже не удивляют, то очень было трудно вообще понимать и знать, что происходит, как происходит, жив ли патриарх Тихон, существует ли еще Русская Православная Церковь или нет. Это огромные, да, эти имперские российские пространства, когда почта там идет по несколько недель.
Или на еще условиях гражданской войны.
А в условиях гражданской войны она и не ходит вообще, эта почта, да. То есть это действительно было очень тяжелая и непростая ситуация. И я думаю, что представители той структуры, о которой вы упомянули, пришли к Петру Полянскому не просто так, не потому, что им как-то хотелось его там, что называется, к себе привлечь или убедить. Они искренне, возможно, я моделирую, они искренне были уверены, что если им удастся склонить такую фигуру, как митрополита Петра, в живую церковь, то это послужит притоком большого количества людей, которые сторонники митрополита Петра, те, кто действительно его считает авторитетом и уважает. То есть они, наверное, рассчитывали, так скажем, сделать большую работу малыми усилиями, не подозревая и не понимая, с кем они имеют дело, потому что Петр, митрополит, не просто не согласился, а, что называется, стоял в своем противоборстве до конца.
Священник Анатолий Правдолюбов, клирик храма святителя Иова, патриарха Московского и всея Руси, проводит с нами сегодня этот светлый вечер в студии Марина Борисова. Мы ненадолго прервемся, вернемся к вам буквально через минуту. Не переключайтесь.
Светлый вечер. На радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Светлый вечер на радио «Вера» продолжается. Еще раз здравствуйте, дорогие друзья. В студии Марина Борисова и наш сегодняшний гость, священник Анатолий Правдолюбов, клирик храма святителя Иова, патриарха Московского и всея Руси. И мы говорим о трагической судьбе священномученика митрополита Петра Полянского, человека, который остался местоблюстителем патриаршего престола даже тогда, когда его объявили мертвым.
Да, это совершенно какая-то невероятная ситуация, потому что, казалось бы, что стоило этим людям осуществить расстрел, смертную казнь, то есть это можно по-разному называть, и уничтожить физически митрополита Петра, тем самым избавив себя от этих сложностей, какого-то ожидания чего-то и попытки как-то осуществить смену вот этого авторитета в церкви и, скажем так, полностью отдать церковь на откуп живоцерковникам, да, то есть из Русской Православной Церкви сделать живую церковь обновленчества. Но митрополит Петр был не просто непреклонен, а даже в заточении, в ссылке, уже будучи человеком далеко не молодым, а уже совсем пожилым человеком, он не сдавался и не подписывал те бумаги, которые от него пытались добиться его подписи люди, которые к нему приходили и склоняли его к этому. И он был абсолютно непреклонен в своем решении и удивительно стоик. И казалось бы, что достаточно поставить свою подпись, и его даже могли там отпустить и вернуть обратно в Москву или в Петербург, куда бы он пожелал вернуться. А для пожилого человека, учитывая суровые условия содержания ссылки, и я думаю, что это действительно трудно сейчас нам, современным людям, это представить, что они испытывали в этих условиях. Но митрополит Петр был абсолютно непреклонен.
Ну, я думаю, что стоит напомнить нашим радиослушателям, почему так остро стояла задача отказа митрополита Петра от местоблюстительства до тех пор, пока он был местоблюстителем. Митрополит тогда Сергий Старогородский мог быть только заместителем местоблюстителя, так выговорить невозможно. А в 29-м году, когда митрополит Петр был уже в ссылке за Полярным кругом, была опубликована так печально знаменитая декларация митрополита Сергия. Но трудно себе представить, что должен был испытать митрополит Петр, когда про это прочитал. Потому что, вот все, за что его загнали за Полярный круг, все было перечеркнуто этой декларацией. И митрополит Петр был глубоко убежден, что это трагическая ошибка митрополита Сергия, тем более, что они знали друг друга еще со студенческих времен. И он в письме писал митрополиту Сергию: «Мне сообщают о тяжелых обстоятельствах, складывающихся для церкви в связи с переходом границ доверенной вам церковной власти. Очень скорблю, что вы не потрудились посвятить меня в свои планы по управлению церковью». И он просил владыку Сергия исправить допущенную ошибку, поставившую церковь в унизительное положение, вызвавшее в ней раздоры и разделение. Это человек, которому седьмой десяток, который бессрочный, для него непонятные этой ссылки, которые... У него с тех пор ссылки сменялись только тюрьмой. Тюрьма с ссылкой. Его только перевозили вот с места на место, и в этом все разнообразие заключалось. Иногда ему устраивали очередной судебный процесс, где добавляли срок. То есть из заключения того или другого он больше не вышел никогда.
И я думаю, что он это прекрасно понимал и не предполагал, что он выйдет, но при всем при этом он писал письма, он участвовал в жизни церкви, и он был непреклонен в своем взгляде и отношении. И он действительно не согласен с митрополитом Сергием, который был осуждаем огромным количеством людей в церкви за то, что он эту декларацию озвучил и подписал, и согласился с ней. И это действительно до сих пор, ну, сейчас уже, конечно, нет. Наверное, сейчас этих людей уже в живых нет. А я еще помню, когда начинал только служить диаконом, была такая у нас прихожанка одна, очень пожилая, очень такая прям старенькая бабушка. И когда я начинал на панихиде, поминал патриарха Сергия о упокоении, она всегда громко откашливалась, демонстративно разворачивалась и уходила. И я просто знала о том, почему она так делает, и это действительно, то есть это вызвало очень серьезное такое разделение в церкви. И патриарха Сергия очень многие не поминали и считали его отступником. Но что очень важно, почему так, как мне кажется, настаивали власти на отказе митрополитом Петром от места местоблюстительства, да, то есть чтобы он снял с себя эти регалии и это положение для всей церкви, и об этом люди знали, легитимным и настоящим местоблюстителем являлся он. И никто не мог без его собственного участия и согласия, никто не мог назначить другого. И, грубо говоря, не могли решить, пока он жив, не могли решить судьбу дальнейшего развития жизни церкви. И даже если бы, так скажем, власти объявили кого-то новым, другим местоблюстителем, то люди бы все равно не согласились. И именно поэтому пришлось пойти на такой интересный ход или уловку, что объявили, что митрополит Петр умер, хотя он еще был жив.
Но до этого, на самом деле, ведь мучить в тюрьме можно по-разному. То, что нету медицинской помощи, и человек мучается физически, это как бы само собой разумеется, тем более для тех времен. Но визит Тучкова, чекиста Тучкова в 1931 году к заключенному владыке Петру с предложением осведомителем,
сотрудничать с властью.
Даже не с властью, а именно со спецслужбами.
Ну, да.
Это закончилось тем, что владыку, а ему 70 лет уже, и человек сидит в тюрьме. Вообще, вы представьте себе абсурдность всей этой ситуации. Человек уже с 20-го года практически не видел свободы. Он сидит по очередному обвинению и осуждению в тюрьме. К нему приходит высокопоставленный чекист и говорит, а вот не желаете ли вы? И владыку хватает удар. То есть у него случается инсульт. У него отнимается рука и нога, но, слава богу, там более-менее потом восстановилась рука, но ногу он так и приволакивал до конца своих дней. То есть настолько нельзя ограничиться только тем, что человеку будет плохо физически. Надо его доконать со всех сторон.
Так это даже намного эффективнее доконать его не с физической стороны, а именно душевно-эмоциональных переживаний, то есть когда человека просто изводит, и он действительно доходит до состояния, когда он может попрощаться с жизнью. И чудо, что владыка выжил, что он этот инсульт, который его хватил, он же мог его не просто лишить жизни, а превратить, так скажем,
Овощ.
Ну, сейчас так говорят, да, я как-то не смог так про владыку сказать, но это именно то, что прям очень подходит, да, то есть, когда человек и не жив, и не мертв, а просто он не способен и не может владеть своим телом. Может быть, этого они и добивались. И, может быть, им этого так хотелось, но...
Ну, а как? Вот 70 лет, перенес инсульт, у него цинга, у него астма. Ну, казалось бы, все понятно, сколько он еще будет тянуть. Но это всего-навсего еще только 31-й год. И жизнь продолжается. До такой степени замечательная жизнь, что его по очередному, значит, сфальсифицированному приговору осуждают к 5 годам лагерей, но в лагерь не отправляют его, оставляют в тюрьме. И он просит, чтобы его отправили в лагерь, потому что он уже начинает забывать, как солнце выглядит.
Да, он там пишет, что я уже не помню ощущения солнечного света.
Он вот как раз с прошением отправить его в лагерь, он пишет: «Я постоянно стою перед угрозой более страшной, чем смерть. Меня особенно убивает лишение свежего воздуха. Мне еще ни разу не приходилось быть на прогулке днем. Не видя 3-й год солнца, я потерял ощущение его. Болезни все сильнее и сильнее углубляются и приближают меня к могиле. Откровенно говоря, смерти я не страшусь. Только не хотелось бы умирать в тюрьме, где не могу принять последнего напутствия и где свидетелями смерти будут одни стены». Вот можно себе представить, и при этом цена вопроса – откажись от места блюстительства. Хочешь в лагерь? Поезжай в лагерь.
И вот здесь очень интересно задать такой вопрос, особенно для нас, современных людей. Откуда у этих мучеников, подвижников, исповедников 20 века была эта сила? Это же невероятная внутренняя решимость и стойкость стоять до конца. Для чего? Какой в этом смысл, казалось бы? И вот здесь решимость всех... А людей, о которых мы слышим, читаем, знаем, которых мы называем священномучениками, мучениками, исповедниками 20 века, она лежит в глубине их невероятной веры, абсолютной уверенности в веке будущем. То есть митрополит Петр говорит: смерти я не страшусь. Именно поэтому, возможно, они его и не спешили расстреливать и убивать. Они прекрасно знали, что он ее не боится. Этим его не возьмешь. То есть его нужно было... что называется, измором брать. То есть его мучили изощренно и издевались над ним. И действительно, человек 3 года не был на прогулке в дневное время. Это что? Как это можно вообще себе представить? Но при этом он все равно непоколебимо стоит на своем. И это восхищает и потрясает той силой веры, которая есть, и которая... которые яркими свидетельствами которой являются их поступки. То есть поступки этих людей, то, что мы читаем, то, о чем мы слышим, это совершенно невероятно, и это восхищает, потому что такой силы обладать, это действительно, это сверхъестественные способности.
Ну, важно же, почему, ведь это же можно трактовать по-разному, можно сказать, что он вел себя как фанатик. Но дело-то не в этом, дело в том, что ощущение, что за твоим решением стоят миллионы людей, верующих, для которых это краеугольный камень, кто возглавляет земную церковь. Если мы говорим о том, что глава церкви Христос, то место блюститель престола – это, ну, в той ситуации второй человек после Бога. И а как от этого можно отказаться? Сказать: «Господи, мне не надо». Но да. это немыслимо.
Да, но вы знаете, я думаю, что здесь не только ситуация, что он был в зависимом положении от того, что он нес такую ответственность на себе. Людям присуще иногда проявлять свою слабость и немощь даже в такой ситуации. И вы употребили слово «фанатик». Это ведь тоже очень важно. Дело в том, что сейчас в современном нашем контексте и в нашем словоупотреблении слово «фанатик» носит негативный оттенок, что он какой-то немножко такой нездоровый умом человек, который вот он фанатик. А ведь это происходит, два варианта есть происхождения, две версии происхождения этого слова, от греческого «танатус» и от латинского «фанум». Греческое «танатус» — это смерть, и фанатик — это тот, кто способен стоять до смерти за свои убеждения. А «фанум» — по-латински «святилище», и фанатиками называли людей, принадлежащих к святилищу, то есть просто прихожан. И вот что и одно, и другое друг друга дополняет. И митрополит Петр прекрасно это знал, и он был не просто фанатиком, он стоял до смерти. И в этом нет ничего негативного, потому что это не было его каким-то сумасбродством. А он просто не просто знал, он на этом стоял и этим жил, потому что он всю жизнь преподавал богословие, он как не то другой знал историю и священного писания, и прекрасно понимал, и разбирался в этом. И он прекрасно знал, что он просто, не просто не может предать такое огромное количество людей, а он не может отказаться от Христа. Потому что в Евангелии Господь Петру говорит: «Любишь ли меня?» И он говорит: «Да, Господи, паси агнцы моя». И этот человек через свое сердце пропустил эти слова и не мог от них отказаться, потому что он, как апостол Петр, исповедовал свою любовь ко Христу и ответственность за тех овец, которые вокруг него были. И он не мог по-другому себя повести. И это делает его невероятным святителем, действительно настоящим подвижником веры и Христово дело, потому что, как вы прочитали цитату из воспоминаний о нем, человек, который написал, что действительно был удивительно самым крепким и стойким пастырем Русской Православной Церкви того времени, потому что его даже смерть его не просто не страшила, а люди, которые его уничтожали, знали, что это будет лучший выход для него.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Священник Анатолий Правдолюбов, клирик храма святителя Иова, патриарха Московского и всея Руси, проводит с нами сегодня этот светлый вечер. Мы говорим о священномученике митрополите Петре Полянском. И вот, собственно говоря, начинается финальный подъем на Голгофу. Казалось бы, уже ущемить этого человека нечем, но не тут-то было. Советская власть изобретательна. Она решает, вот сетует владыка Петр, что он света белого не видит. Так мало того, что он не будет и впредь видеть свет белый, так еще по ночам он будет гулять не в обычном тюремном дворе, где он гулял до этого, а будет он гулять во внутреннем дворике, куда выходят окна отхожих мест. Первая прогулка закончилась глубоким обмороком. Ну, как человек, который страдает астмой, оказывается в колодце, наполненном зловонием. И это теперь вот такие прогулки, уготованные больному старику. Будем называть вещи своими именами.
Да, мучили его изощренно и мучили его до самого конца. И это действительно невероятно, когда читаешь об этом. И сложно себе представить, что есть те, кто способны так уничтожать тяжело больного, пожилого и уже действительно старика, который не просто болен, а находится уже в таком состоянии при смерти, что называется, и это только а они только добавляют ему еще больших мучений и страданий.
Его в 1936 году переводят в Верхнюю Уральскую тюрьму. И что делают? Выпускают официальный бюллетень о его смерти. И это еще один факт, который не укладывается в моей голове, и огромными буквами, такими пульсирующими, светящимися, у меня в мозгу светится вопрос: зачем? Он и так с 20-го года практически не вылезает из заключения. Его уже так замуровали, что там даже имени лишили, он номерной заключенный, то есть даже его собственные тюремщики не знают, кого они тут сторожат, потому что кроме номера на нем ничего нет. Спрашивается, зачем? Ну, этот вот странный жест, официальное сообщение о смерти, ведь, ну как, когда официально сообщают, что человек умер, то к этому так и относятся. И митрополит Сергий отслужил панихиду. Дело не в том, что он автоматически как бы принял, неправомерно принял на себя должность местоблюстителя при живом еще владыке Петре. Ну и вообще вся эта фантасмагория с фальшивым заключением о смерти человека, который, казалось бы, уже всеми забыт. Он столько лет сидит в тюрьме, что уже собственные тюремщики не помнят, кто это такой. И вот насколько именно в те годы почему-то, каким образом спецслужбам, которым вообще на все было уже наплевать, которые отвязались настолько, что они могли себе позволить любое развитие событий, шли уже сфальсифицированные публичные процессы, об этом писала мировая пресса, велись какие-то там бюллетени, люди признавались, бог знает в чем. То есть начиналась вот эта вот фантасмагория 1937-38 годов. На этом фоне какой-то старик, священник, сидящий уже немыслимое количество лет в тюрьмах, почему его так боялись? Почему ничего не могли с ним сделать?
Такой яркой личностью и силой обладал митрополит Петр, что его даже не могли вот так просто взять и убить. Я откровенно скажу, я не историк, не политолог и не занимался специально изучением истории 20 века, и, возможно, люди, которые этим занимаются или занимались, они могли бы вам объяснить какие-то конкретные технологии, почему так было. Но у меня складывается ощущение, что и впечатление такое у меня есть, что это была еще одна изощренная такая пытка, которая должна была его причинить ему еще больше страданий, чтобы он узнал, что будет происходить якобы после его смерти. То есть вся та ситуация с церковью, незаконное местоблюстительство и там прочие моменты, которые для него должны были быть, как помните, вы привели примеры из его жизни, эпизод после посещения Тучковым, у него был инсульт. То есть здесь была такая, мне кажется, может быть, чья-то мысль, я могу ошибаться, конечно, но возможно, что здесь была чья-то такая именно злобная мысль еще больше мучений этому человеку причинить именно тем, что он будет знать, как дальше развиваются события, хотя он жив, и он законный местоблюститель, и права его никто не лишал. Может быть, что я, конечно, несколько выдумываю, но я вот слушал сейчас вас, как вы об этом говорили, сформулировали, и вот есть у меня такое стойкое ощущение, что тот тюремный дворик с открытыми окнами отхожих мест внутрь, это еще не самое страшное. То есть вот это состояние, когда было объявлено о его смерти, и все были уверены, что он скончался, и дальнейшее развитие событий стало происходить, так скажем, развитие определенное, то для него это было мучительно, страшно.
Ну, дальнейшее развитие событий – это вообще апофеоз абсурда, на мой взгляд. Но как человека объявили умершим. И в 1937 году в Верхнеуральской тюрьме начинается закрытый процесс над умершим человеком, которого, значит, обвиняют в чем? Что он непримиримый враг советского государства, клевещет на существующий государственный строй, и в гонении на церковь и ее деятелей обвиняет государство и не выполняет требований НКВД отказаться от сана местоблюстителя. Год назад все уже произошло фактически. Его объявили умершим, местоблюстителем стал митрополит Сергий. Формулировка обвинения – это, вот, на мой взгляд, это апофеоз абсурда.
Абсолютно. Полностью согласен. И возникает закономерный вопрос, а для чего? Какой в этом смысл? Но мы на эти вопросы не сможем ответить, потому что это будет известно, наверное, только уже, так скажем, в конце времен. Потому что я не могу даже понять, как можно осуществлять подобный процесс, выдвигать подобные обвинения человеку, который находится в таком состоянии. То есть с какой целью? Что должно произойти? Он должен раскаяться, признать свою вину? Или что? Он должен уже после своей смерти фактически подписать отказ от места блюстительства? А какой в этом смысл? Юридические силы не имеет уже. Его нет. Он умер. То есть это совершенно необъяснимая какая-то ситуация. То есть это можно только, опять же, как мне кажется, только через призму вот этих вот стараний сделать ему как можно больнее, хуже и тяжелее. Можно понять все это происходящее, потому что какой смысл в этом закрытом процессе, объяснить невозможно.
Ну и в результате его 2 октября 1937 года приговорили к расстрелу, а 10-го расстреляли неизвестно где. Потому что то ли это непосредственно в тюрьме, то ли это где-то на каком-то полустанке. В общем, так никто и не знает, где на самом деле окончились мучения земной жизни владыки Петра.
Представляете, какой масштаб личности и какой силой обладал этот человек, что его даже, знаете, как вот есть такое понятие, как благородство, да, то есть благородное отношение к противнику. Там честь, достоинство, какие-то там условия поединка, еще что-то. Здесь нарушено абсолютно все. И все равно им не удалось его сломить. Он все равно стоял на своем до самого конца, невзирая ни на что. И это совершенно удивительно. То есть его даже, они даже его убивают, и место его захоронения неизвестно, и вообще никто не знает даже, где он покоится, его останки. То есть это просто, знаете как, это максимальный проигрыш этих сил противоборствующих, потому что он все равно остался не сломленным до конца. И его вот эта кончина, она только свидетельствует об этом ярчайшим образом, что этот человек остался верен Богу, церкви и людям, и тем, за кого нес ответственность до самого конца, до самой своей смерти.
Вот мы с вами беседуем об этом, я думаю, какие же у нас заступники на небесах?
Да.
Есть к кому обратиться?
Есть.
Как редко мы к ним обращаемся, и как это глупо с нашей стороны.
Да, к сожалению, это такая действительно, ну как сказать, не просто глупость, а это, к сожалению, недопонимание всего того, что мы имеем. У нас есть не просто заступники на небесах, а есть совершенно невероятные ходатые о нас к Богу, невероятные святители, священники, монахи, архимандриты, мученики, исповедники. То есть это невероятный сон людей, которые не просто знают нашу жизнь, они все это прекрасно понимают. И они действительно наши заступники абсолютно, потому что они наши практические современники. Мы недалеко и ненадолго от них ушли. И это действительно очень важно вникать, изучать и интересоваться. Потому что это огромная составляющая нашей жизни, которая дает невероятную силу, энергию и невероятно вдохновляет на то, чтобы, конечно, дерзновенно сказать, подражать этим людям в их подвиге. Да, это только Господь может сподобить такого. Но знать о них и сформулировать свое личное отношение к ним – это действительно задача каждого православного христианина Русской Православной Церкви 21 века.
Спасибо огромное за эту беседу. Священник Анатолий Правдолюбов, клирик храма святителя Иова, патриарха Московского и всей Руси, был сегодня в студии программы «Светлый вечер». С вами была Марина Борисова. До свидания, до новых встреч.
До свидания, храни Господь.
«Светлый вечер» на радио «Вера».